«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
На днях я с большим интересом прослушал интервью, которое известный политический аналитик Виталий Портников дал российской журналистке в изгнании Фаризе Курбангалиевой. На вопрос, что он думает о переименовании Министерства обороны Соединенных Штатов Америки в Министерство войны, политолог отвечать отказался, сославшись на то, что его задача разбирать действия, а не слова. Особенно это касается политиков, чьи речи так калейдоскопичны, что больше говорят о психическом состоянии оратора, чем о событийном плане политической жизни, которой должен заниматься политолог в первую голову. У филолога задача, если угодно, прямо противоположная. Политический аналитик – охотник, которому для пропитания нужны звери в лесах и полях. Филолог – скорее кашалот, заглатывающий своих головоногих на большой глубине. Словарь этих морских глубин мало волнует публику на палубах пароходов. Хотя именно по внутренностям или, извините, по результатам пищеварительной работы кашалота можно было бы восстановить связь между бывшими и грядущими событиями в Мировом океане благодаря одному только сопоставлению высказываний. Вот и мне, человеку четверть века, изучающему словоизвержение российского правителя, грех жаловаться на недостаток материала для анализа. Пусть этот материал и состоит иногда из мусорного трепа субъекта, облеченного огромной властью над жизнью и смертью своих подданных. И не только своих. Начиная со слов «мочить в сортире» или с предположения «а может, и не надо было убивать» о расстреле Бориса Немцова на мосту напротив Кремля, и кончая предположением «если бы хотели убить, то, наверное, и убили бы» о первом неудавшемся покушении на Алексея Навального, глава российского государства, собственно, и знаменит тем, что постоянно рассуждает об убийстве своих политических оппонентов. При этом из года в год повторяется одна и та же схема. Заказчик этих убийств показывает, что он имеет непосредственное отношение, что он знает не только исполнителей и характер задания, но и продолжает руководить действиями своих подчиненных по минованию отпущенных на исполнение приказа сроков. Так, киллеров-неудачников в деле покушения на Скрипалей, хотя почему неудачников, что случилось с мишенью Петрова и Баширова, мы просто не знаем. Этих киллеров Путин пригласил на встречу с Маргаритой Симоньян. Встреча эта состоялась, причем оба эти персонажа, любители Солсберецкого собора и торговцы аминокислотами, растворились в воздухе сразу после того, как их настоящие личности были установлены. Справедливости ради, стоит сказать, что речи главы российского государства, прямо выдающие его осведомленность даже о мелком прегрешении против его величия, могут касаться не только заказанных им или в его интересах убийств. «Двушечка», полученная девушками из группы «Пусси Райот», это такое вот мелкое речевое свидетельство. «Да, я внимательно следил за этим делом, и да, она не родила, но по расчету, по моему, должна родить». Даже этот мельчайший приговор за молитву «Богородица, Путина прогони!» влепил им я. Управление через политическое убийство и уничтожение свидетелей как часть спецоперации от подлодки «Курск» до штурма «Беслана», от убийства Политковской, Литвиненко, Немцова, Навального, вплоть до посадки адвокатов Алексея Навального – это и есть основной метод Владимира Путина. Метод свой, сам этот политический деятель, сначала описал словами, которые многие восприняли метафорически, а надо было понимать буквально. Каждый такой эпизод закреплял за главой российского государства статус одного из крупнейших в этом столетии заказчиков убийств. В 2014 году с нападением на Донбасс началась новая страница в его биографии. 24 февраля 2022 года он дал название самому крупному в 21 веке массовому убийству «Специальная военная операция». Хочется добавить советского народа, но не будем этого делать. Главнокомандующий российской армии решил чужие изорвать мундиры, а русские штыки. На самом деле извести как можно больше народу, привязав к себе сотни тысяч полуживых коллег несокрушимыми узами общего преступления. То, в чем другие люди видят уничтожение и изгнание мирного населения, глава Росгосударства называл испытаниями для российской военной техники. Так было в Сирии в 2015 году. Конечно, серьезным экзаменом для современной техники, прежде всего авиационной техники, стало ее применение против террористов в Сирии, заявил президент Российской Федерации в марте 2016 года. Социальные и политические последствия этого путинского понимания испытала на себе уже Западная Европа, принявшая в себя миллионы беженцев из Сирии. Сама же Сирия стала для Путина тем самым сортиром, в котором он мочил террористов. В сортир для мочения людей российский лидер превратил и Донбасс. То, что было метафорой в 99-м году, буквально материализовалось четверть века спустя. Правда, в российском обществе сложился некий консенсус, что сама специальная военная операция на начальном этапе была операцией по предварительной утилизации отбросов общества, пока в тишине готовятся основные силы. Меньше года назад, в ноябре 24 года, один из главных младших идеологов нападения на Украину, Александр Бородай, выдал именно это свое понимание российской биополитики на украинском фронте. По сути дела, ланскнехты, да, уже добровольцы за деньги, но и мотивированы очень многие, мотивированы. Их покупают как мясо. То есть это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется людям в пиджаках, не представляют большой ценности, потому что что? И возрастной ценз у них достаточно высокий, они старые попросту, да? То есть это непродуктивная часть населения. И при этом социальный уровень у них не предусматривает, что кто-то из них станет академиком. Это пехота. С социологической точки зрения, это лишние люди. Лишние люди в основном. Сейчас наступил новый примечательный момент, скажем мы, прочитав Александра Бородая. Минувшая неделя подарила исследователям современного русского духа новые высоты. 4 сентября 2025 года двоюродная племянница Путина и по совместительству замминистра обороны Российской Федерации заявила, что Российская Федерация стала мировым лидером по протезированию конечностей. Цитирую. «Участники специальной военной операции, наши ветераны, стали драйверами, через которых государство начало очень активно внедрять мировой опыт и разработки. Не секрет, что 11,5 миллионов инвалидов, которые проживали у нас до специальной военной операции, не имели возможности получить необходимую реабилитацию», заявила Анна Цивилева на панельной сессии Восточного экономического форума. Конец цитаты. Возможно, это просто совпадение, но накануне и сам Путин во время встречи в Китае с главами КНР и КНДР поделился с ними мечтами о продлении жизни с помощью пересадки органов и частей тела до 150 лет и даже до бессмертия. В данную минуту видеоролик, предоставленный властями КНР международным новостным агентством, удален по требованию китайских же властей с Ютуба. Но он остался в памяти и в энциклопедических изданиях, скрупулезно собирающих изречения мировых лидеров. Принадлежат ли высказанные положения и предположения действующих российских политиков от семейства Путиных до Александра Бородая о первенстве Российской Федерации в мировой гонке протезирования конечностей и о возможности путем пересадки важным людям органов продлить жизнь наиболее выдающихся личностей, о необходимости поднять качество российского общества за счет утилизации лишних людей, принадлежат ли эти высказывания одному крупному политическому месседжу? Ответ – да, безусловно, принадлежат. С одной стороны, большинство людей, гибнущих в украинском походе Российской Федерации, по словам самого Путина, произнесенным в ноябре 22 года на встрече с вдовами и матерями убитых, могут только радоваться своей ранней смерти. Вот эти слова Путина. Ну, конечно, это огромная трагедия, это пустота, которую ничем не заполнить, когда нет близкого человека, тем более сына. Но вы знаете, что мне в голову приходит, говорит Путин? У нас в ДТП погибают примерно 30 тысяч человек, от алкоголя примерно столько же. Бывает, к сожалению. Так жизнь складывается. Жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю. Все, кто верит в высшие силы, это неважно, какой он религии придерживается, говорит Путин. Мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем, это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли. Жили или не жили. И незаметно жизнь пролеснулась так-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил, его цель достигнута. Конец цитаты из Владимира Путина. Последние слова были адресованы матери погибшего солдата Нине Петровне Пшеничниковой. Как видно, все предложенные высказывания, начиная с 22 года, когда Путин объявил о начале нападения на Украину, до сентября 25-го, когда обсуждал с главными союзниками из Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики перспективы своего долгожительства с помощью современного протезирования, образуют единое смысловое пространство. Смысл жизни Путина и его ближайших слуг – пережить тех, кто сейчас должен быть готов умереть по его приказу. Понятное дело, население страны, ставшей жертвой агрессии, вовсе не принимает своего внимания. Их жизни, как и жизни людей, до сих пор населяющих оккупированный Донбасс или Крым, интересуют российское начальство только как временно занимающие соответствующие территории. Вот на каком фоне нам предстоит оценить случайно попавшие во всемирную паутину откровения ядерной троицы глобального юга, председателя Си Цзиньпина, вождя Ким Чен Ына и президента Путина, об их желании пожить хотя бы до 150 лет. Сформулировал свои пожелания, собственно говоря, только Владимир Путин. За последние 3,5 года этот человек отправил на тот свет сотни тысяч людей, военных и гражданских, взрослых и детей, по обе стороны фронта. Сотни тысяч вернулись с войны без рук, без ног. 10 лет назад мне казалось, что президент Российской Федерации действует в рамках суицидальной манеры политического действия, которую мы знали, например, по Гитлеру и Геббельсу. Но, судя по разговору лидеров глобального юга, у путинской войны в Украине есть другая магическая цель – дать самому владыке России напитаться жизненной силой, отнятой у сотен тысяч молодых мужчин на полях сражений, в городах и селах Украины. Путин объяснил своим глобальным союзникам, что уже начал подготовку к будущим трансплантациям и протезированиям, которые должны помочь лично ему, лучшему и первому из россиян дожить хотя бы до 150 лет. Кто-нибудь скажет абсурд, мол, пустые слова одуревших от всевластия дедушек, но он же вас открытым текстом предупреждал, когда еще не был дедушкой, и 25, и 5 лет назад. Но мы-то думали, что это просто метафора такая, а это было откровение. Вот почему по наказу китайских товарищей новостные агентства выцарапывают из соцсетей откровенный разговор текущих российского и китайского начальников о пересадке органов ради вечной жизни на Земле. Почему Министерство обороны Соединенных Штатов Америки теперь будет называться Министерством войны, я не знаю. Не знаю я и того, почему русский дискурс преимущественно прокурорский, а американский преимущественно адвокатский.